Прошло около 2 недель. Жизнь в Марьине текла своим порядком. Аркадий сиборитствовал, Базаров работал. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фенечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его. С Митей сделались судороги. И он пришел и, по обыкновению, полушутя-полузевая, просидел у ней 2 часа и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова. Он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем. Он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его. Его, Павла Кирсанова. Николай Петрович побаивался молодого нигилиста и сомневался в пользе его влияния на Аркадия. Но он охотно его слушал, охотно присутствовал при его физических и химических опытах. Базаров привез с собой микроскоп и по целым часам с ним возился. Слуги также привязались к нему, хотя он над ними подтрунивал. Они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин. Дуняша охотно с ним хихикала и искоса значительно посматривала на него, пробегая мимо перепелочкой. Петр, человек до крайности самолюбивый и глупый, вечно с напряженными морщинами на лбу, человек, которого все достоинство состояло в том, что он глядел учтиво, читал по складам и часто чистил щеткою свой сюртучок, и тот ухмылялся и светлел, как только Базаров обращал на него внимание. Дворовые мальчишки бегали за доктором, как собачонки. Один старик Прокофьич не любил его. С угрюмым видом подавал ему за столом кушанья. Называл его живодером и прощелыгой и уверял, что он своими бакенбардами настоящая свинья в кусте. Прокофьич по-своему был аристократ, не хуже Павла Петровича. Наступили лучшие дни в году. Первые дни июня. Погода стояла прекрасная, правда, издали грозилась опять холера, но жители губернии успели уже привыкнуть к ее посещениям. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты за 2-3 не гулять. Он прогулок без дела терпеть не мог, а собирать травы насекомых. Иногда он брал с собою Аркадия. На возвратном пути у них обыкновенно завязывался спор, и Аркадий обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего товарища. Однажды они как-то долго замешкались. Николай Петрович вышел к ним навстречу в сад и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал быстрые шаги и голоса обоих молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть. «Ты отца недостаточно знаешь», — говорил Аркадий. Николай Петрович притаился. «Твой отец добрый малый», — промолвил Базаров. «Но он человек отставной, его песенка спета». Николай Петрович приник ухом. Аркадий ничего не отвечал. Отставной человек постоял 2 минуты неподвижно и медленно поплелся домой. «Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает», — продолжал между тем Базаров. «Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится, ведь он не мальчик. Пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время. Дай ему что-нибудь дельное почитать». «Что бы ему дать?» — спросил Аркадий. «Да, я думаю, Бюнхерова «Материя и сила». На первый случай». «Я сам так думаю», — заметил одобрительно Аркадий. «Stoff und Kraft», написано популярным языком. «Вот как мы с тобой», — говорил в тот же день после обеда Николай Петрович своему брату, сидя у него в кабинете. «В отставные люди попали. Песенка наша спета». «Что ж, может быть, Базаров и прав. Но мне, признаюсь, одно больно. Я надеялся именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием. А выходит, что я остался назади. Он ушел вперед, и понять мы друг друга не можем». «Да почему он ушел вперед? И чем он от нас так уж очень отличается?» — с нетерпением воскликнул Павел Петрович. «Это все ему в голову сеньор этот вбил, нигилист этот. Ненавижу я этого лекаришку. По-моему, он просто шарлатан. Я уверен, что со всеми своими лягушками он и в физике недалеко ушел». «Нет, брат, Ты этого не говори. Базаров умен и знающ. И самолюбие какое противное, перебил опять Павел Петрович. Да, заметил Николай Петрович, он самолюбив. Но без этого, видно, нельзя. Только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века. Крестьян устроил, ферму завел. Так что даже меня во всей губернии красным величают. Читаю, учусь. Вообще стараюсь стать в уровень современными требованиями. Они говорят, что песенка моя спета. Да что, брат, я сам начинаю думать, что она точно спета. Это почему? А вот почему. Сегодня я сижу, дочитаю Пушкина. Помнится, цыгане мне попались. Вдруг Аркадий подходит ко мне и, молча, с этаким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую, немецкую. Улыбнулся и ушел. И Пушкина унес. Вот как! Какую же он книгу тебе дал? Вот эту. И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера 9-го издания. Павел Петрович повертел ее в руках. «Хм...» — промычал он. «Аркадий Николаевич заботится о твоем воспитании. Что ж, ты пробовал читать?» «Пробовал. Ну и что же?» «Либо я глуп, либо это все вздор». «Должно быть, я глуп». «Да ты и по-немецки не забыл?» — спросил Павел Петрович. «Я по-немецки понимаю». Павел Петрович опять повертел книгу в руках и из-под лобья взглянул на брата. Оба помолчали. «Да, кстати», — начал Николай Петрович, видимо, желая переменить разговор. «Я получил письмо от Калязина». «От Матвея Ильича?» «От него. Он приехал ревизовать губернию. Он теперь в тузы вышел и пишет мне, что желает по-родственному повидаться с нами и приглашает нас с тобою и с Аркадием в город». «Ты поедешь?» — спросил Павел Петрович. «Нет, а ты?» «И я не поеду. Очень нужно тащиться за 50 верст, киселя есть. Матье хочет показаться нам во всей своей славе. Черт с ним! Будет с него губернского фимиама, обойдется без нашего. И велика важность, тайный советник. Если б я продолжал служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь был генерал-адъютантом. При том же мы с тобой отставные люди». «Да, брат, видно, пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди», — заметил со вздохом Николай Петрович. «Ну, я так скоро не сдамся», — пробормотал его брат. «У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это предчувствую». Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в гостиную уже готовый к бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предлога, чтобы накинуться на врага. Но предлог долго не представлялся. Базаров вообще говорил мало в присутствии старичков Кирсановых. Так он называл обоих братьев. А в тот вечер он чувствовал себя не в духе и молча выпивал чашку за чашкой. Павел Петрович весь горел нетерпением. Его желание сбылось наконец. Речь зашла об одном из соседских помещиков. «Дрянь, аристократишка!» — равнодушно заметил Базаров, который встречался с ним в Петербурге. «Позвольте вас спросить», — начал Павел Петрович, и губы его задрожали. «По вашим понятиям, слово «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают?» «Я сказал «аристократишко», — переговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю. «Точно так-с. Но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс. Но именно потому я уважаю аристократов, настоящих». «Вспомните, милостивый государь», — повторил он с ожесточением, — «английских аристократов. Они не уступают йоты от прав своих, и потому они уважают права других. Они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют свои обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее». «Слыхали мы эту песню много раз», — возразил Базаров. «Но что вы хотите этим доказать? «Я, Эфтим, хочу доказать, милостивый государь». Павел Петрович, когда осердился, с намерением говорил «Эфтим» или «Эфта». Хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни «эфта», другие «эхта». Мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами. Я, Эфтим, хочу доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, а в аристократии эти чувства развиты, нет никакого прочного основания общественному благу, общественному зданию. Личность, милостивый государь, вот главное. Человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность, наконец. Но это все проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга. Да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека. «Позвольте, Павел Петрович», — промолвил Базаров, — «вы вот уважаете себя и сидите сложа руки. Какая ж от этого польза для объем публик? Вы бы не уважали себя и тоже бы делали». Павел Петрович побледнел. «Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм – принцип, а без принципов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди». Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и повторю теперь вам. Не так ли, Николай? Николай Петрович кивнул головой. «Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы», — говорил между тем Базаров. «Подумаешь, сколько иностранных и бесполезных слов. Русскому человеку они даром не нужны. Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас? Так мы находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте, логика истории требует». «Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся».
«Как так?»
«Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей?»